Вы можете слушать и скачать эту и другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks по ссылке в описании. Краткая история партизанской войны в Ирландии. Картинка. 1 177 438 434 489,250 ЧПЭК. Ни одна нация в мире не имеет такой длительной истории войны за освобождение, как Ирландия. 1000 лет уже ирландцы ведут борьбу за освобождение от английского ига. В России у людей такое впечатление, что все люди, разговаривающие на английском языке, мыслят одинаково. Это так, но только с одним единственным исключением – ирландцы. Ирландцы, они и генетически отличны от англичан народ. Ирландцы – это кельты. В то время как англичане в массе – это англосаксы. Ирландцы ненавидят англичан всеми фибрами своей национальной души и крови. 1000 лет ведут ирландцы партизанскую борьбу против английского владычества. В 1840-х годах англичане, не в силах справиться с национально-освободительным движением ирландцев, устроили в Ирландии так называемый картофельный голод, во время которого из 9 миллионов населения Ирландии 2 миллиона ирландцев умерло от голода, а 2 миллиона смогли убежать в Америку, откуда в США впервые в массе появились католики. Опыт организации массового голода в Ирландии потом использовался международной мафией в Советской России и на Украине. До 1603 года Англия только периодически устанавливала свое владычество, но с 1603 года Англия постоянно оккупировала остров Ирландию. Однако чисто английское владычество было недолгим. После английской революции 17 века и казни короля, а вернее на 30 лет позже. В 1688 году еврейский капитал, имевший тогда в качестве страны своей основной резиденции Голландию, устроил голландскую, а точнее международную интервенцию в Англию. В учебниках истории это событие, поскольку история пишется победителями, имеет название «Великолепной революции». Английский король из династии Стюартов Джеймс II был низложен, и ему пришлось бежать во Францию. Голландские евреи и интернациональные еврейские добровольцы устроили в Англии резню, продолжавшуюся несколько лет. С 1688 по приблизительно по 1693 год, но на самом деле гораздо дольше. Окончательно победил еврейский интернационал только к середине 18 столетия с подавлением шотландского национального восстания якобит. Всякое национальное сопротивление, как англичан, шотландцев, так и ирландцев, было подавлено интернациональной оккупацией. На английский престол был посажен марионеточный король-голландец Вильгельм Оранжский. С тех пор, в течение 100 лет, на английском престоле находились иностранные короли, которые не умели даже говорить по-английски. Таким образом, с 1688 года, запомните этот поворотный год во всемирной истории, Ирландия подпала под двойной гнет, английский гнет и гнет международного еврейского капитала, который установил в Англии тоталитарный режим под видом марионеточной конституционной монархии и парламентарного демократического режима и использовал Англию для создания первой в новой истории Великой Британской еврейской империи, над которой никогда не заходит солнце. Картинка. 993D1544B61. Почему еврейский капитал захватил Англию? Потому что когда сразу после открытия Америки Испания выгнала всех своих многочисленных евреев, то большинство из них устремилось в Голландию. В результате чего Голландия после Испании стала основной страной резиденции еврейского капитала, то есть еврейского интернационала. Но поскольку еврейскому капиталу надо было срочно захватывать Америку, пока выгнавшая их Испания не захватила ее всю, то еврейскому капиталу нужен был удобный плацдарм для захватывания Америки. Лучшего плацдарма, чем остров Англия, находившийся на пути из Голландии в Америку, не существовало. Поэтому судьба Англии была предрешена. И в 1688 году еврейский капитал организовал из Голландии открытую интервенцию в Англию и осуществил там по известному сценарию геноцид местного населения. И использовал Англию как плацдарм для завоевания американского континента, а затем и вообще перебрался из Голландии в Англию. Вот почему Америка с самого своего начала была страной еврейского капитала. Многие из вас слышали, что Америку основали английские пуритане. Пуритане — это английские евреи, прикрывавшиеся христианством но соблюдавшие все еврейские праздники и обычаи, и имевшие еврейский Танах, то есть еврейский Ветхий Завет, как свою основную религиозную книгу. Цитата из книги Рандала Балмера «Благословенное уверение» Грендел Баммер Блест Ишуранс. Бостон. 1999. Пуритане верили, что Америка — это новый Израиль, земля обетованная, данная им Богом после бегства из Нового Египта, то есть Европы. Таким образом, сам пуританин сообщает, что евреи-пуритане строили Америку как Новый Израиль, и они построили ее как Новый Израиль. Но вернемся к Ирландии. Только через 200 лет партизанской войны. В результате Первой мировой войны, когда Британская империя ослабла, ирландцам удалось достичь формальной независимости от Англии, кроме части, которая осталась под английской оккупацией под названием Северной Ирландии. Контроль над Северной Ирландией, а через нее и над всем островом Ирландия, осуществляет проанглийская партия оранжистов, названная в честь Вильгельма Оранжского. В Северной Ирландии постоянно находятся оккупационные английские войска. Но все эти годы подпольную и партизанскую войну продолжает ирландская республиканская армия ИРА. Обратите внимание, что даже в советское время, когда СССР якобы поддерживал национально-освободительную борьбу во всем мире, советская пресса неспроста причисляла национально-освободительную ирландскую республиканскую армию к террористам. Причина этому та, что в действительности после формального падения английского ига контроль над всей Ирландией осуществляет еврейский интернационал и капитал, и борьба ИРА фактически ведется против еврейского интернационала, который к тому времени уже контролировал ситуацию и в СССР. Старые бойцы. Старые ирландские бойцы были легко вооруженные и пешие. Их тактикой была тактика засад. Они нападали на нормандцев, поскольку в открытой схватке у них не было шансов против большой и регулярной армии нормандцев. Арт Ок Макмароу Кавана Ларт Ак Макварох Кевана был типичным лидером партизанского движения того периода. Ричард II английский два раза приходил с большой армией в 1394 и 1399 годах и никогда не добивался успехов. Другим вождем был Фиах Макью Оберн Шмахю Оуберн, и третьим вождем был Рори Амор в Рори Оумор. Большая победа Берна под Гленмалюром под Гленмалюр была достигнута строгим применением партизанской тактики. В Ольстере Елстер крупным лидером был Шейн Гордый О'Нил Шейн О'Нил. Английский государственный деятель Сидни, Сидних, оказал ему уважение, когда сказал: «Он вооружает всех крестьян своей страны, первый, кто это сделал из ирландцев. Однако тот, кто первым возвел тактику и стратегию партизанской войны в искусство, был Хью Великий, О'Нил Ю О'Нил, он проверял ее на практике в течение долгих 9 лет. Желтый брод». Хью О'Нил пренебрег отработанной партизанской тактикой только однажды при Кинсале, Кинсел. Он пошел на это под давление испанцев, которые высадились в неправильном месте в неподходящее время, настаивавших, чтобы именно О'Нил выбил окружавших англичан из Монтиджоя Монтиджои. Результат был плачевным. Однако все, изучающие партизанскую войну, должны разобрать, как О'Нил разбил Эссекса, который высадился с огромными армиями в попытке разбить О'Нила, и как эти армии были раскиданы и разбиты поодиночке, в то время как безуспешно пытались накрыть отряды О'Нила. О'Нил прекрасно знал, когда ударить по врагу, а когда скрыться, и он никогда не сражался, но только когда мог навязать врагу свои условия. Битва при Желтом Броде Йеллоуфорд является отличным примером. У Желтого Брода О'Нил выманил маршала Багинала маршал Баджинал вместе с 5000 солдат из Арма Армах. Он знал все о количестве солдат Багинала и всю их боевую тактику. Снайперы О'Нила доставали отряд Багинала всю дорогу вплоть до Блэквотера, Блэквотер. И в местечке, называемом Желтым Бродом, где он устроил засаду, О'Нил дал решающий бой. Он расщепил превосходящие силы Багинала и уничтожил их по отдельности. Сам Багинал был убит. Остатки его английского отряда еле унесли ноги обходными путями. 3/4 солдат из его 5000 карателей было уничтожено. Это был классический пример большой засады, заманивания противника в центр, в клещ и удара со всех сторон. Овен Роу. Другим легендарным партизанским командиром был Овен Роу Оуэн Роу, который сначала служил офицером у испанцев. Он был мастером партизанской тактики. когда он в июне 1646 года разбил генерала Мунро, дженерал Менроу у Бенборба Бенборб. Это был классический пример, как маленький партизанский отряд может уничтожить намного превосходящие силы противника. В первую очередь кавалерия Овена отрезала подкрепление Мунро. Затем его кавалерия вернулась и атаковала артиллерийские позиции врага, а затем повернули на пеших солдат, оставшихся без прикрытия. Победа была полной. 5000 плохо вооруженных бойцов против 6000 вооруженной до зубов регулярной армии. Партизаны 1790-х годов. Майкл Двайер – это неупоминаемая фигура в ирландской истории. К чему упоминать, что он в течение 7 лет выдерживал в горах Виклоу, Маунтенс против намного превосходящих сил регулярной английской армии. Партизанский отряд Двайера сначала был всего 10 человек, позднее он вырос до 150 бойцов. Но, тем не менее, они задали трепку оккупационной английской армии. Двайер использовал все партизанские тактики из партизанского учебника и не проиграл ни одного боя. Пример Майкла Двайера для нас важен и в другом. Конечно, невозможно в итоге только с таким маленьким отрядом выиграть против преобладающих оккупационных сил. Вот если бы такие же отряды возникли везде и повсеместно, то победа пришла бы на их сторону, но в то время еще плохо понимали стратегию партизанской борьбы. Финтан Лалор. Джеймс Финтан Лалор, вождь 1848 года, уже не имел возможности на практике применить свои познания в партизанской войне, однако он хорошо понимал ее. Он пишет: «Мощь Англии сильна и укреплена. Вы должны выманить ее из крепости, разбить ее массу, разрушить их стройные линии и тренированные маневры, их размеренную поступь и маршировку, свести к нулю их тактику и стратегию, а также дисциплину и самоуверенность, разрушить их систему и науку войны, разложить их на составные элементы». Финианцы. После неудачного восстания против англичан в 1849 году движение Лалора стало зачатком ирландского национально-освободительного движения финианцев с такими известными лидерами, как Джон Амахани Джан Оу Механев и Джеймс Стефенс Джеймс Стефенс. Как минимум один из этих финей, а именно капитан Маки Ломаси Кэптон Мэки Ломасей, по прозвищу «Маленький капитан», широко использовал партизанские методы и взламывал английские гарнизоны, захватывая оружие, прежде чем они его поймали. Ломаси научился этой тактике, когда воевал на стороне президента Абрама Линкольна в странной американской гражданской войне между Севером и Югом. Задумайтесь, с чего бы то ни было Северу любой страны, например, России, вдруг начать воевать с Югом без прямого на то иностранного вмешательства. Черные и загорелые. Пользуясь ослаблением Англии во время Первой мировой войны, ирландцы в 1916 году снова подняли партизанскую освободительную войну против английской оккупации. Главной силой ирландских повстанцев стала ирландская республиканская армия ЕРА. Почему республиканская? Потому что она направлена против английской монархии. Вы должны себе четко представлять ситуацию, что за 1000 лет английской оккупации Ирландии этот маленький, но несгибаемый народ не растворился и не сдался, и в его... Но недрах тлеет очаг сопротивления английскому владычеству, готовый вспыхнуть в любое время. Ирландцы все делают в пику, захватившим их англичанам. У англичан монархия, значит, у ирландцев республика. Англичане приняли протестантство, значит, ирландцы остались католиками. Ирландцы везде идут на разрыв с англичанами, и если вековым врагом России тоже является Англия, то и вековым союзником России должна быть несгибаемая Ирландия. Почему это не так? Почему русские так мало знают об Ирландии? Потому что враг хитер и коварен, Катинка. Вулф Тонсерфлзев Заэрей. Чпек. Итак, когда ирландцы в 1916 году снова подняли национально-освободительную борьбу против английской оккупации, Англии стало ясно, что они уже не могут удерживать Ирландию прямой силой. Англия подсчитала, что, чтобы снова завоевать Ирландию, им нужно собрать оккупационную армию не менее чем в 100 тысяч человек. Во время Первой мировой войны англичанам это было не под силу. Сейчас уже нет никакого сомнения, что английский премьер Ллойд Джордж сильно блефовал, когда призвал ирландцев сесть за стол переговоров, в противном случае обещая немедленную и беспощадную войну против Ирландии. Интересная возникла бы ситуация. Ирландия волей-неволей попала бы на сторону Германии и Австро-Венгрии. Но почему Англия вообще пошла на переговоры с презренными ирландцами? Только потому, что ирландцы начали партизанскую войну, которая сплотила население против векового оккупанта. Фактически английское правление в Ирландии перестало существовать. Британский террор в Ирландии уже не мог восстановить английское иго. Но кроме террора, у англичан уже не было выхода, и они сделали еврейский ход. Они решили расколоть Ирландию. Удары ирландских партизан сломали английскую администрацию. Партизаны действовали маленькими отрядами, нанося удары в правильных местах, вынуждая англичан рассеивать свои силы в поисках партизан. И в то время как англичане искали партизан, те наносили им удары из засад. Связь англичан была постоянно нарушена, и даже транспорт английской армии был полностью дезорганизован. Секретная служба и разведка англичан вынуждены были работать в ненормальных для них условиях. Ар. Ай. Си, глаза и уши английской администрации была полностью деморализована. Британские суды не могли работать, поскольку люди просто игнорировали их. Постепенно англичане вынуждены были эвакуировать маленькие английские гарнизоны, концентрируясь только на больших городах. Вследствие этого периферия перешла под контроль Ирландской республики. Следующим шагом было изолировать крупные города и центры и держать их коммуникации отрезанными, постоянно нанося удары по врагу. Таким образом, настало время, когда англичане были вынуждены убраться во свояси, оставив оккупированной только Северную Ирландию, где проживает достаточно англичан-протестантов, объединенных в английскую оранжистскую партию. Не отсюда ли название оранжевых революций последнего времени, возникающих то там, то сям во многих странах бывшего СССР, Грузии, Киргизии, Украине и других? Что такое партизанская война? Картинка. Постер 61R Джегда. Находящийся под игом иностранных сил народ может достигнуть своей свободы только путем партизанской войны. Подавляющее преимущество врага в государственной власти и государственных институтах, наличие репрессивных органов и большой регулярной армии, наличие материальных ресурсов и монополия пропаганды, которые могут быть пересилены только специальной партизанской подпольной тактикой и стратегией. Партизанская война может быть определена как сопротивление силам врага, то есть борьба. В этой борьбе партизаны или подпольщики действуют как боеголовка сопротивления. Вплоть до Второй мировой войны учебники военного дела игнорировали партизанскую войну полностью. Но в эту войну стало очевидно, что партизанскую войну игнорировать нельзя. Англия учредила отдельную армию для борьбы с партизанским движением. Казалось бы, странно век атомных бомб считаться с партизанами. Начальник штаба английских вооруженных сил фельдмаршал Вильям Слим говорит: «Разрозненный вид боевых действий, все равно разрозненность вызвана или профилем местности, или оружием противника, требует двух вещей. Обученных и решительных младших командиров и отрядов самостоятельных, физически подготовленных и хорошо дисциплинированных бойцов. Успех будущих сухопутных операций зависит от наличия именно таких командиров и бойцов, готовых оперировать маленькими независимыми отрядами. Они должны быть готовы воевать без налаженной связи и руководиться только обстоятельствами, и рассчитывать только на себя и ресурсы населения данной территории. Невидимые, неслышимые и незаподозренные, они будут подкрадываться к противнику, и когда он обнаружит, что вот они очень близко, то он уже не сможет нанести ядерный удар без того, чтобы не уничтожить самого себя. Отсюда вам и стратегия, и тактика партизанской войны в ядерный век, растворенность во вражеской среде. Как показывает последняя иракская война, иракцы так и сделали. Иракцам было бессмысленно стоять в открытом поле против заведомо превосходящей армии США и их преобладающей воздушной силы. Поэтому иракцы загодя создали скрытые базы партизанского подполья и растворились в подпольном движении, которое уже 3 года наносит успешные удары по врагу. Обычная война. В обычной войне вся суть воинских маневров заключается в достижении материального, численного и воинского перевеса в нужный момент времени и в нужном месте. Партизаны не способны нанести один массивный удар, поэтому они наносят множество маленьких ударчиков. Партизаны постоянно наносят маленькие ударчики, вгрызаясь во врага и не давая ему передыху. Ударили, исчезли, ударили, опять исчезли, и так до полного изнеможения врага. Картинка Фоуту 60888. Чепки. Регулярная армия зависит от многих видов поддержки. воздушной наземной связи, снабжения техники, артиллерии, резервов, флангов и так далее. У них масса разного оружия. Планы вырабатываются генеральным штабом и придаются вниз по команде. Атаки идут под прикрытием воздушной, ракетной и артиллерийской подготовки. Бронетехника совершает прорыв в обороне противника. Большей частью солдаты даже не понимают, что происходит в данный момент времени. Они полагаются на командиров. И, как показывает весь военный опыт, совершенно напрасно. Солдаты регулярной армии обучены действовать как винтики в машине, и когда эта машина останавливается, все они оказываются неспособны к действию и мертвы. Партизанская война. Совсем другое дело. Партизан получает силу от населения, от народа в остальном. Он сражается сам, и поэтому он должен быть самостоятельным и самодостаточным. Если необходимо, партизан должен сражаться один, тем оружием, которое в его распоряжении, а это, естественно, не самое лучшее оружие. Партизан должен сам найти все необходимое, он сам себе снабженец. Его выносливость и выдержка должны быть огромными, и поэтому он должен быть физически вынослив и иметь проницательный ум. И превыше всего он должен знать, за что и ради чего он сражается, за освобождение Родины от иностранного произраильского влияния, руководства и надругательства. Партизан должен быстро перемещаться и бить сильно. Он должен приспосабливаться и должен постоянно менять свои методы. Партизаны должны быть подготовлены так, чтобы вовремя отхода рассыпаться и позднее регруппироваться. В задачу партизан никогда не входит держать оборону или удерживать населенный пункт или другу территорию. Что партизаны должны делать? Партизаны должны изматывать противника постоянными угрозами и нападениями. Партизаны должны атаковать все время и со всех направлений. Партизаны должны планировать свои отходы и контрнападения и избегать встреч с врагом не по своей инициативе. Тактика должна меняться постоянно. Боевые единицы должны действовать независимо от условий местности и линий коммуникаций. Это и означает быть самодостаточными. Партизан никогда не делает из себя цели для врага. Партизан смел в атаке и умел в отходе. Его главное преимущество – мобильность. Планы действий должны быть простые, понятные для всех участников и по возможности отрепетированы. Главный эффект партизан – это сюрприз? Чтобы преподнести врагу сюрприз, надо иметь превосходную разведку. Партизаны должны знать о враге все. Его боевой порядок и дислокацию, его силы, его слабости, даже план его противопартизанской активности. Отличная разведка и информационная деятельность создают боевой дух, а для партизан боевой дух – это все. Этот дух. Мораль дают партизанам их определенность, решительность и победу. Если партизан вступил в схватку, она должна быть жестокой, безжалостной и до конца. Дорога может быть длинной, жертвы могут быть большими, но партизаны имеют дух, решимость и волю к победе, и поэтому партизаны не могут не победить. Каждый день ставьте и выполняйте хотя бы маленькие, но цели. Из небольших успехов сложатся большие победы, укрепляя боевой дух людей. Это и есть цель партизанской войны, которая приносит конечную победу. Стратегия партизанской войны. Стратегия партизанской войны состоит в том, чтобы создать множество центров сопротивления в стране и вынудить оккупирующие силы запереться в крупных городах. Это делается путем создания препятствий к передвижению оккупационных сил и повреждениям коммуникаций и связи. Постепенно центры партизанского сопротивления сплетаются в одну контролируемую ими территорию. После этого задача выманивать врага из его крепости и бить его. Смысл всей стратегии посредством сюрприза и подвижности нанести по возможности самый сильный удар в самое слабое место и раствориться. Нужно быть уверенными, что в этом месте у противника нет сил. Бить надо в слабую точку, а не по сильно укрепленным объектам. Это потом, когда враг будет вынужден перебрасывать силы в погоне за партизанами, он начнет оголять и важные объекты, и тогда может появиться возможность нанести удар и по ним. Партизаны должны делать три вещи. Один. Высасывать из врага людские и материальные ресурсы. Быть авангардом всего народа в освобождении своей страны от иностранного, хотя бы и замаскированного произраильского влияния. Три. Разрушить все руководство оккупационной власти. Партизаны высасывают из врага людские и материальные ресурсы уже одним фактом своего существования и постоянной угрозой врагу. Партизаны должны помнить, что их задача – ничего не удерживать, но и не позволять удерживать и врагу. Партизаны являются авангардом своего народа, постоянно воодушевляя его целями своего движения. Враг отыгрывается на население, еще более укрепляя в нем ненависть к врагу. Это делает народ закоренелым и упертым. И это очень важно, поскольку в долгосрочном плане именно ресурсы народа и обеспечивают победу над иноземным режимом под любой его личиной, открытой тиранией или более изощренной продемократической и прозападной оболочкой. Партизаны, считай, фактически разрушили оккупационную администрацию, когда она вводит военное положение и таким образом расписывается в том, что она уже не может руководить обычными методами. В действительности, военным положением враг признает свою чужеродность покоренному народу и что этот народ не желает его. Когда враг таким образом осознает свое инороднее положение, он делает все усилия, чтобы уничтожить партизанское и подпольное движение. И первоочередная задача партизан – обеспечить провал его планов. Основные принципы любой войны могут быть сведены к этим 5.1. Экономия силы. 2. Защита и осведомленность о коварных планах врага. 3. Сюрприз и, наоборот, неожиданность своих действий для противника. 4. Агрессивность и решимость выбить из врага дух. 5. Целенаправленность в проведении своих планов. Эти общие принципы хороши и для партизанской войны. Тактика партизанской войны. Партизаны и подпольщики всегда в нападении, чтобы добиться успеха. Партизаны должны быть неожиданными, мобильными, хорошо знать противника, обладать решимостью применять шоковую терапию. Эффект будет определен их выучкой, моралью, подготовкой и слаженностью всех звеньев между невидимыми партизанскими, подпольными группами. Партизаны разрушают линии коммуникации оккупационной власти. Делают экспроприации на базах снабжения оккупационной власти. Делают засады на органы оккупационной власти, когда они стараются преследовать их. Но его тактика всегда должна быть в процессе смены, потому что на старые приемы враг уже готов ответить. Картинка. Аэрей. Терроризм 320-1X-259. ДЖБ. Партизанские атаки должны быть подвижные и выполняться небольшими группами. У командира группы должна быть на руках вся инициатива. Группы должны продвигаться к цели незаметно и должны быть способны рассеяться моментально, чтобы позднее опять собраться. Для того, чтобы достичь цели, партизаны должны проникнуть позади охраняемых постов. Это лучше делать в темноте. Проникновение будет осуществляться по ранее разведанным путям. Инициатива. Поскольку главная задача партизан – истощить противника, то они никогда не устраивают затяжных боев. Партизаны ударяют только, когда они наверняка могут победить. Когда противник наступает, партизаны отступают. Когда противник хочет передохнуть, партизаны ударяют снова. Партизаны ударяют, когда противник истощен, а когда противник переходит в наступление, партизаны скрываются. Партизаны никогда не подставляют себя как цель. Главная надежда партизан – на сюрприз. Сюрприз на войне превыше всего. Полковник Лоренс Аравийский говорил: надо использовать самые маленькие силы в наименьшее время в самых отдаленных местах. Атаки партизан хорошо подготовлены и отрепетированы. Партизаны нападают только когда враг в процессе переброски отдыхает или не ожидает. Использованием атаки с флангов на колонну противника можно достичь успеха даже против превосходящих сил вырешения. Партизаны принимают быстрые решения, наносят быстрый удар и нет их. Могут быть такие ситуации. 1. Партизаны не имеют достаточно сил и надо быстро ретироваться. 2. Они окружены и надо идти на прорыв. 3. Плохой профиль местности. 4. Нет боеприпасов. Партизаны концентрируют свои силы только в случае, если врагу можно нанести сильный удар. Во всех остальных случаях они остаются разрозненными в маленьких группах. Это уменьшает непоправимость ошибок и делает возможность проведения акций более легкой. Кроме того, партизаны должны выбирать свои цели мудро. Их выбор должен совпадать с общими планами. Маленькие группы, работая независимо, могут лучше использовать местность и более легко проникать в вражеские посты и кордоны. Обман. Партизаны и подпольщики должны совершенствовать тактику обмана оккупационной власти. Партизаны передвигаются скрыто и быстро. Они передвигаются налегке, знают местность с закрытыми глазами и используют ее. Партизаны используют местность, темноту и туман. Партизаны могут двигаться ночью, а спать днем. Партизаны используют в основном обходы, избегают главных дорог и городов, редко используют моторный транспорт и добираются до целей форсированными маршами, постоянно меняя направление. Сильно охраняемую территорию партизаны пересекают боевыми группами, то есть по 2 человека парами. Передвижения партизан должны быть обходные, с хорошо прикрытыми передом, задом и флангами. Отряд собирается непосредственно у цели перед атакой. Партизаны должны быть мастерами маневра. Чтобы обмануть оккупационные силы, партизаны должны использовать все возможные трюки и черные операции. Партизаны должны всегда прикрывать свой путь и след быстро передвигающимися снайперами и еще меньшими группками, разбросанными по широкой территории, в то время как основные силы партизан передвигаются к цели. Условие. Партизанское движение вообще может существовать только, если в наличии есть два условия. Один. Если повсеместно существуют партизанские группы центра сопротивления, и они действующие. Таким образом, что если враг предпринимает карательные акции против одной группы, другая совершает нападение. Без этого оккупационные силы быстро ликвидируют отдельные партизанские очаги. Два. Партизанские группы должны иметь все необходимое для проведения боевых операций. Оружие, снаряжение, боеприпасы, разведку и налаженную пропаганду среди населения. Кооперация с населением жизненно важна для партизан. Самая главная поддержка должна получаться от населения. Если партизанское движение само по себе, оно не имеет шансов выжить. Каждая подпольная и партизанская группа – это агитаторы и пропагандисты среди населения. Они разоблачают ложь оккупационной власти и показывают, почему эта власть оккупационная, проамериканская, проанглийская, произраильская, прозападная. Большие дела. Партизанские дела начинаются с маленьких дел и постепенно растут. Со временем образуются большие центры партизанского движения, и эти партизанские соединения могут уже выполнять крупномасштабные операции. В этом случае ценно наличие портативной радиосвязи. Определенные группы, обладающие большой степенью подвижности, будут использоваться в решающих точках. В таких операциях действуют по предварительно отработанному плану. Тем не менее, отдельные группы действуют сами в зависимости от ситуации. Но и даже в таких больших операциях партизаны не должны ввязываться в оппозиционную войну. Партизаны должны помнить, что их задача выбить врага из равновесия и скрыться. Если они так и будут поступать, то они никогда не проиграют. Организация и оружие. Организация партизанских отрядов в бою ни в коем случае не должна повторять действия регулярной армии. Их цели и задачи абсолютно другие. Структура партизанских отрядов должна быть эластичной и соответствовать условиям местности и операционной необходимости. Необходимо помнить о трех вещах один. Состав партизанского отряда, производящего атаку, должен иметь, возможно, больше местных жителей, потому что, чтобы избежать потерь и проколов, необходимо знать местность с закрытыми глазами. Партизаны — это добровольцы, которые борются за идею. Поэтому их боевой дух всегда на порядок выше боевого духа, противостоящего им противника. Командир операции назначается не по назначению сверху, а на основе наибольшего доверия людей данному человеку. Отсюда проистекают и другие принципы. Один. Организация и расклад будут меняться в зависимости от ситуации. Два. Подчинение и выполнение приказов должны быть беспрекословными, и дисциплина должна быть гораздо жестче, чем в регулярной армии. Три. Нарушение партизанского закона. Предательство, дезертирство, нарушение тайны должны наказываться на месте со всей суровостью путем высшей меры. 4. Партизаны работают отдельными, разрозненными группами численностью 15-25 людей. Это их основные тактические и операционные единицы, основная организационная структура. Эти группы сами определяют местные цели и выполняют свои операции внутри данной местности без дальнейших указаний сверху. Максимум, что может намекаться сверху, это то, что нужна акция такого-то характера, масштаба и приблизительные сроки, и все. Все остальное местные партизаны делают или не делают сами. Почему никто не может приказывать местной группе приказывать сверху? Потому что они будут действовать самостоятельно, без всякой помощи. И в случае неуспеха будут принимать кару в одиночестве. Взаимодействие партизанских групп несущественно и не должно быть самоцелью, хотя, конечно, если позволяют условия, взаимодействие может быть. Вся партизанская война осуществляется отдельными, в целом некоординированными усилиями отдельных партизанских групп. Отсутствие взаимодействия между группами делает более трудной задачу оккупационной власти вычислить и накрыть всю партизанскую сеть разом, и это очень важно. 5. Поскольку партизанские группы самодостаточны, Они должны иметь все при себе, и один боевой партизан может снабжаться и поддерживаться 10 и более человеками, которые сами непосредственного участия в боевых действиях не принимают. Колонна! Отсюда следует, что основная операционная партизанская единица – это отдельная группа, или, как мы в Ирландии их называем, летучая колонна. Ее сила зависит от местных задач и условий. Операционная группа находится в подчинении сверху, но в то же самое время, так как они лучше знают свои силы и возможности, и, как мы уже говорили, последствия, то они выполняют свои операции без дурацких указаний сверху. Конечно, им может быть указано на желательность проведения той или иной операции или просьба прикрыть другую группу в другой операции, но все свое основное время они занимаются самостоятельными операциями. Летучая колонна должна быть оснащена, чтобы иметь возможность жить и сражаться изолированно в течение длительного времени, без всякой помощи. Летучая колонна выполняет следующее. 1. Сама выбирает цель, кроме случаев, когда выполняет пожелание сверху. 2. Координирует свое взаимодействие с другими летучими группами, непосредственно или через верхнее командование. 3. Получает свое снабжение и пополнение от местного населения. 4. Летучая колонна несет полную ответственность за свою собственную безопасность, разведку вооружения, снаряжения, снабжения и провиант, пропаганду среди населения и информационную войну в целом. Таким образом, что, поскольку летучая колонна все делает сама, и спросить с нее центр ничего не может центр. Если он вообще существует, может только попросить. Но вот при операциях, выходящих за пределы своей территории, партизаны должны спрашивать разрешение сверху, чтобы не подрезать другую летучую колонну. При этом, естественно, им придется поделиться с центром своими разведданными подразделения. Партизанские летучие колонны должны быть по возможности малы, как это вообще возможно. Партизанская летучая колонна не должна превышать 30 бойцов, то есть по-армейски взвода, иначе эта колонна перестает быть летучей. Если количество бойцов увеличивается, то должна быть создана другая летучая колонна со своей выделенной ей территорией. Основа всей партизанской тактики – это огонь и движение. Летучая колонна старается увеличить огневую мощь каждого настоящего бойца и не старается набирать огромное количество никчемных вояк с минимальным вооружением. Задача колонны – сконцентрировать отборных бойцов, одновременно увеличивая их огневую мощь, таким образом, достигая во время атаки максимального перевеса в огневой мощи отдельного партизанского бойца над бойцом оккупационных сил. Это происходит таким образом. 1. Боевая единица состоит из двух бойцов, то есть это пара, боевая пара. То есть бойцы осуществляют огневую мощь и передвижение парами. Один прикрывает другого и наоборот, один маневрирует, другое прикрывает огнем и наоборот. 2. Подразделение летучей колонны, мы их называем секция, состоит из двух пары командира, то есть из 5 бойцов. 3 секции составляют летучую-летучую колонну, то есть от 15 человек. То есть оптимально летучая колонна – это 15 людей. Говоря по-русски, самостоятельный, летучий, партизанский диверсионный отряд, называемый летучей колонной, состоит из 15 людей и разбит на 3 секции, каждая из которых состоит из двух пар и командира. Командир летучей колонны и 3 командира каждой секции составляют штаб летучей колонны. То есть штаб – это 4 человека. Все остальные – бойцы. Боевые пары и секции серьезно тренируются по взаимодействию во время боя. Оружие. Практически любое малое оружие может быть оружием партизанского бойца. Для нападения – автоматы и маленькие автоматы, помповые ружья, взрывчатка, гранаты, пистолеты, автоматические и полуавтоматические ружья и карабины, огнеметы для поддержки. Небольшие автоматы, ружья, портативные 2-дюймовые минометы, гранатометы и портативные ракетные пускатели типа «Диглы». Но это только в фильмах у летучей колонны могут быть все виды вооружения. А по большей части партизаны должны уметь доставать оружие, делать сами и вообще что-то придумывать. Для многих партизанских операций приходится использовать, так сказать, развесную взрывчатку. Вход в здание может проломить совсем небольшое количество взрывчатки. При этом этот вход всегда проламливается со слепой стороны здания. Подавление сопротивления врага достигается гораздо легче с применением взрывчатых средств. Зарядов полкило тротила достаточно, чтобы вымести противника. А если разместить 5 килограмм тротила на длинной жерди с бигфордовым шнуром, то это незаменимое средство для высоких окон, и тому подобных высоких целей. Взрывчатку хорошо использовать в засадах. Он изрывается вдоль подхода или дороги на глубине от 25 до 30 сантиметров в количестве 2 кг тротила и приводится в действие дистанционным способом. Грузовики с солдатами противника, когда они остановятся, могут быть атакованы подрывом взрывчатки. 2-килограммовые заряды также могут быть размещены для прикрытия партизан в той же манере, как и противотанковые мины. Также взрывчатка может быть использована прикрученной на 3-метровых жердях против грузовиков врага и тому подобных целей. Применение взрывчатки, коли ее практическая полезность опробована и понята, может использоваться множеством способов. Взрывчатка опасна только в руках неопытных людей. Кроме этого, обычный огонь, то есть поджог, или применение самодельных портативных огнеметов, состоящих из насоса и емкости с горючим, тоже весьма эффективно. Картинка 233 фарады 95 к 348 Э8 фарад 74 Б0 Э93 КФА 1.4 ДЖПЕК. Партизанское оружие должно быть портативным и переносным с большой огневой мощью, чтобы ошеломлять врага. Более тяжелое оружие используется для подготовки, а более легкое для ближнего действия задействуется в заключительной фазе. Каждый боец в летучей колонне должен владеть всеми видами применяемого оружия, знать его, уметь поддерживать и ухаживать за ним, а также ремонтировать его. Задача летучей колонны – подобраться незамеченными как можно ближе к цели и затем использовать сюрприз и шоковую тактику для достижения победы. С народом! Успешное партизанское движение опирается на народ. В конечном итоге успех партизанского и подпольного движения определяется именно тем, насколько народ поддерживает, участвует и помогает партизанскому и подпольному движению. Партизаны должны быть боеголовкой народного сопротивления. Более того, партизаны вообще не смогут оперировать в местности, где жители враждебно относятся к их деятельности или затерроризированы оккупационными властями. И это всегда надо помнить партизанам, но именно на населении, на народе, и будут отыгрываться оккупационные власти. Поэтому должен быть постоянный контакт, взаимопонимание и ощущение общего дела между партизанами, подпольщиками и местным населением. Это достигается один. Набором добровольцев из населения данной территории, где оперирует летучая колонна, два. Необходимо иметь специальные отделы и комитеты пропагандистов и агитаторов, вся функция которых заключается, чтобы агитировать против оккупационных властей, рекрутировать новых членов, организовать снабжение летучих колонн, обеспечение для них транспорт, проведение кампании по активному и пассивному сопротивлению оккупационным властям. 3. Руководством агентами партизан, собирающих нужную информацию среди населения и оккупационных властей. 4. Руководством внештатными агентами партизан, которые ведут обычную гражданскую жизнь, но помогают партизанам и могут быть в распоряжении в случае необходимости. 5. Налаживанием тесной связи между партизанами и населением, чтобы население было уверено, что партизаны просто так их в обиду не дадут. Информационная война. Для того, чтобы вывести сопротивление народа на должную высоту, надо прикладывать специальные усилия. Это отнюдь не достигается само собой или только партизанской деятельностью самой по себе. Цели партизанского движения должны быть популяризированы, задачи должны быть четко провозглашены, и буквально весь мир должен быть оповещен о том, что происходит в действительности и почему необходимо бороться со всеми агентами криминального интернационала и еврианала, а не только с явными. Эта информационная война с противником есть хорошая школа самовоспитания для всех партизан и участников подпольного движения. Тот выиграет войну, кто выиграет войну информационную. Основная идея состоит в том, что информационная война и пропаганда должны быть постоянными. Необходимо и должно бить врага в информационной войне и разъяснять народу ложь еврианала и криминтерна и суть его черных и психологических операций. Чтобы построить доверие между населением и национальным партизанским движением, информация должна быть правдивой. Что должна делать информация? 1. Информация должна создавать у населения твердость противостоять оккупационной интернациональной власти, показывая, что бороться надо и стоит того. Население должно быть уверено, что национальная борьба – это всерьез и до победного конца, и приближение этого конца зависит именно от населения. 2. Информация должна обеспечивать широкую поддержку именно национально-освободительному движению. 3. Информация должна подрывать мораль и дух интернационалистов путем разоблачения их методов и постоянно тыкая в неправоту всего их дела. 4. Информация должна создавать пружину внутреннего национального движения и его нацеленность на уничтожение интернационального врага, под какими бы личинами он ни прятался. Методы информационной войны. Основные каналы информации – это интернет, газеты, радио, листовки, надписи на стенах и заборах, молва. Должны быть использованы все методы в передаче информации для завоевания доверия людей, вплоть как и 1000 лет назад, до передачи донесений, оставляя в дуплах деревьев и глубиной почтой. Для достижения наибольших результатов информационная служба должна работать постоянно. Информационная служба должна 1. Показывать слабость позиции оккупационной прозападной власти, и пропаганда должна усугублять эту слабость. 2. Показывать зло социального и политического порядка оккупационной интернациональной власти. 3. Предполагать свои средства улучшения положения. 4. Быть постоянно в резонансе с мышлением людей. Точность. Партизанская пропаганда будет судиться по ее точности и аккуратности. Она должна сообщать людям точно то, что им хочется знать. Пропаганда должна показывать людям, что партизаны и подполье знают все, все могут, и что партизаны – это часть народа, и народ – это и есть партизаны. Партизанские печатные материалы, передачи и интернетные сайты должны быть настолько интересными, что и друзья, и враги должны их читать и слушать с одинаковой заинтересованностью. Информационная служба партизан должна работать в тесной связи с разведкой таким образом, что информация должна быть самой последней, и в то же время не выдавать своих секретов врагу. Информационная служба партизан и подполье должна обеспечивать широкое общение с населением и остальным миром, и эта информационная война настолько важна, что первым действием оккупационных сил будет полностью перекрыть все каналы информационного общения и полностью изолировать партизан и подполье. Люди и остальной мир должны ясно знать, кто враг, еврейский криминальный капитал, интернационал, и за что ведется война и какими средствами. Враг всегда хитер и коварен и действует посредством черных операций. Задача информационной службы – постоянно говорить, кто враг и как он действует, и какой он старается причинить вред и почему, и зачем он постоянно прячет свою личину, и каким образом можно восстановить нормальный порядок вещей посредством создания чисто национального непарламентарного правительства. И что надо для этого сделать? Необходимо на других языках извещать народ других государств по интернету. Надежды на официальные каналы информации никакой. Сводки должны быть краткие, без эмоциональных речитативов, чистые факты. Партизанские базы. Летучая колонна должна иметь базу, лагерь, как место сбора перед атакой и для отступления, а также, как и тренировочный лагерь, место для раненых и для общей перегруппировки. С подобных баз партизаны отправляются на задание, чтобы повредить коммуникации оккупационной власти, а его опорные точки подвергнуть безжалостным атакам. Близлежащие к партизанским базам опорные точки оккупационных сил должны быть уничтожены в первую очередь. Партизанские базы могут быть большими и маленькими, сложными и простенькими. Состояние баз отражает развитие партизанского движения. В любом случае партизанские базы должны быть разбросаны, незаметны, и хорошо замаскированы и спрятаны. Постоянных баз не бывает. Они всегда временные и меняются по обстоятельствам. Большие базы привлекают внимание оккупационных властей и предоставляют им хорошую цель. Враг даже целенаправленно может симулировать развитие больших партизанских баз с целью их лучшего обнаружения и накрытия. Партизанские базы должны иметь удобный отход в случае нападения врага. На самом деле надо иметь несколько маршрутов отхода. И наоборот, только один вход. Партизанские базы должны находиться в труднодоступных местах, лесах, болотах, горах и ненаселенных местностях. И они должны меняться часто. Защита! Оборона партизанской базы должна быть организована таким образом, что 1. Несколько снайперов уже на большом расстоянии должны круглосуточно наблюдать за основными подходами к базе. Должна быть четко разработанная система различного вида тревог и отработанные приемы эвакуации добровольцев и снаряжения. 2. Должен быть экстренный выход, позволяющий ударить по атакующему врагу сзади. 3. Летающая колонна должна окапываться таким образом, чтобы все ее подразделения находились в позиции, позволяющей маневрировать или полностью рассеяться, в зависимости от обстоятельств. Лучше является треугольная форма обороны. В этом случае каждый окопавшийся боец может оказать поддерживающий огонь другому бойцу и быть самому прикрытым сзади. 4. Окопы должны быть приспособлены как для защиты от атаки с поверхности, так и с воздуха, должны иметь брустверы и быть хорошо замаскированными. 5. Должны быть заначки для оружия, боеприпасов и снаряжения, которые должны находиться во влагонепроницаемых тайниках, имеющих хорошие стоки, то есть дренаж.
6.
Подходы к базе должны быть заминированы, а базы, располагающиеся около дорог, должны иметь выходы в направлении от них. 7. Если кто из партизан схвачен, место расположения баз немедленно меняется. Однако надо оставлять засады, чтобы сделать врагу небольшой сюрприз. Картинка аэрей. JPEG-замечание. Охраняющие партизанскую базу часовые должны работать парами и иметь частую смену. Они должны иметь четкие инструкции на случай атаки. Или если на базу набредет случайный гражданский. Если на базу набрел случайный гражданский, его необходимо доставить командиру, чтобы он решил, что с ним делать. В случае же атаки все должны немедленно действовать по отработанной тревожной схеме. Никто не должен быть застигнут врасплох. Маскировка жизненно важна для любой базы, стоянки или окапывания. База или стоянка не должны быть заметны с вертолета. Все должно сливаться с местностью. Входы в пещеры должны быть занавешены камуфляжем из веревок с нанизанными на них листьями и сучьями. Листва камуфляжа вследствие увядания должна часто обновляться. Все следы должны тщательно заметаться или забрасываться листвой, поскольку они хорошо просматриваются с воздуха. Надо постоянно иметь в виду, что партизанские базы предназначены для хранения оружия и тренировок во время передышек, а не для того, чтобы в них постоянно жить и бездельничать. И партизаны должны предостерегаться от использования партизанских баз в качестве лежбищ. Партизанская атака. Солдат регулярной армии не соперник хорошо тренированному бойцу партизанского движения. Во-первых, партизану принадлежит инициатива, он нападает, когда подготовлен, использует шоковую тактику, преподносит сюрприз и быстро ретируется. Атаки партизан летучие, децентрализованы, и маневры на поле выполняются хорошо подготовленными группами. Партизаны передвигаются к цели перебежками или инфильтрируются незаметно. Они часто работают под покровом ночи. Они проникают через предварительно изученные и разведанные линии противника. Когда партизаны ударяют по цели, они используют свою первую волну, чтобы отрезать связь врага, поддержку и снабжение. В заключительной стадии партизаны используют огонь с, возможно, близкого расстояния оружием для ближнего боя, используя автоматы, пистолеты, помповые ружья, гранаты, портативные минометы, огнеметы, термитное оружие. Любое оружие, которое имеется в наличии и которое решит использовать командир. Партизан использует ночь как день. Он знает, что ночью враг не может использовать прицельный огонь. Такой огонь ночью чрезвычайно труден даже для специально тренированных отрядов. Партизаны быстро ударяют ночью по врагу и также быстро убегают. Они максимально используют это преимущество и вскоре привыкают к ночным операциям.
Простота!
Вполне определенные правила применяются ко всем партизанским атакам. Тщательнейшая разведка обязательна для каждого нападения. Сила врага и его защита определяются точно. Партизаны движутся ночью, а отдыхают днем. Они подходят как можно ближе незамеченными. Партизаны всегда охраняют себя со всех сторон. Передвижения партизан не должны давать врагу намека на возможную партизанскую цель. Естественно, партизаны должны иметь с собой все необходимое, но снаряжение партизан должно быть настолько легким, насколько возможно. Партизаны должны иметь походный камуфляж, не тяжелую одежду и прилеплять гранаты и другие гремящие вещи к телу липкой лентой, чтобы не болтались и не гремели. Руки и лицо намазываются, чтобы не белели, лучше всего сжженной коркой. Имея на руках информацию о дислокации врага, командир может принять решение о репетиции перед операцией. Каждый должен знать свою роль на зубок. Каждый боец экзаменуется устно и отвечает, что он делает. План атаки должен быть максимально простым. Сложные маневры всегда заканчиваются крахом. Атака должна быть абсолютно точно просчитана по времени, и все действия должны выполняться с максимальной скоростью. Для врага должен быть сюрприз. Работа должна быть сделана четко и быстро. А затем отход, который правильнее было бы назвать отбег или отвал. Отбег. Партизан должен жить, чтобы лишний день сражаться. И поэтому отбег именно не отход. А отбег для партизан так же важен, как и сама атака. Не должно быть никакой пробуксовки и затяжек. Сборные места должны быть узнаваемы в темноте с закрытыми глазами вслепую. Кроме этого, должен быть план эвакуации раненых. План отбега должен быть такой, чтобы не могло быть никакой путаницы. После отбега сразу должно быть собрание партизан и разбор действий. Ошибки должны быть указаны. Виновные должны быть наказаны на месте, отличившиеся поощрены. Силы и слабости врага должны быть отмечены. Мораль партизан должна всегда быть на высочайшем уровне. Любые проявления малодушия должны быть нетерпимы и искореняться, как заразная болезнь, радикальными методами. Каждый боец должен иметь агрессивную уверенность в свою боевую силу и веру в то, что его знания и сила нужны его товарищам, своему народу и своей родине. Эта гордость сделает для него возможным невозможное. Для настоящего партизана каждый бой – это самое главное в его жизни событие. Его энтузиазм и оптимизм будет заражать других, и никакая сила на земле не остановит таких бойцов. Тактика врага. Оккупационные власти будут использовать любые, самые коварные методы, чтобы искоренить партизанское движение. Оккупационные силы применят военное положение, комендантский час, блокпосты на дорогах и вокруг своих объектов, ночное патрулирование, облавы, обыски, взятие заложников, репрессии, пропаганду, подставу и черные психологические операции, рассчитанные на то, чтобы вызвать враждебность населения к партизанам, как это сейчас происходит в Ираке по полной программе. Тактически оккупационные силы будут использовать следующие приемы, чтобы разбить партизанские летучие колонны. Один. Они будут ставить кордоны вокруг партизанской области и постепенно суживать кольцо. Два. Неожиданную атаку. С использованием отрядов особого назначения и спецназа на вертолетах, чтобы, заставив партизан постоянно двигаться, загнать их в ловушку. Специальные карательные отряды. Он будет использовать отряды особого назначения, которые могут быстро передвигаться, которые знают местность и людей, и задача которых — отрезать партизанские линии снабжения, прервать связь и разбить летучие колонны. Техника врага. Оккупационные силы будут тоже использовать сюрприз и будут атаковать в плохую погоду ночью или когда дороги кажутся непролазными. Оккупационные силы будут достигать сюрприза, держа в тайне свои намерения и постоянно меняя свое направление движения. Они постоянно будут прочесывать местность в поисках партизанских баз и использовать для этого патрули, дозоры, разведку и местных жителей. Один. Окружение. Оккупационные силы отрежут все возможные маршруты отхода, все обходные пути и затем начнет систематически наступать превосходящими силами, чтобы уничтожить партизан. Начнут они издалека. Окружающие цепи будут фиксированы и соответствовать профилю местности. Цель – замкнуть кольцо, сконцентрироваться на партизанской летучей колонне и уничтожить ее. Самое слабое место у врага, когда он будет разворачиваться в цепи со сборных пунктов. Он будет использовать машины, тяжелое вооружение и разведгруппы. Когда он сомкнет кольцо, он может кончить с партизанами несколькими способами. Один. Все окружающие цепи одновременно смыкаются по направлению к центру. Это может быть проделано только в относительно небольших местностях. В противном случае в цепях появятся большие дыры. Два. Одна часть оккупантов окапывается, а другая замыкает. Идея тут, чтобы прижать партизан к стенке и поубивать их всех. Атакующие постоянно давят и наступают. Три. Крин! После замыкания кольца отдельные отряды оккупантов выдвигаются, чтобы расколоть партизан. Когда расщепление достигнуто, они замыкают несколько меньших колец, запечатывают их и еще проще расправляются с партизанами. Или же, если разведка оккупантов донесет, что партизаны находятся на базе, то они сбросят десант. Два. Неожиданная атака. В этом случае оккупационные власти хотят избегнуть проблем, связанных с хлопотностью окружения, и постараются разбить партизан одним ударом посредством неожиданной атаки. Они выбирают время, когда партизаны должны отдыхать или ожидают атаки меньше всего. Они заранее разведывают подходы к партизанской базе и знают ее силы и месторасположение. Затем они тайно собирают силы, и когда партизаны начинают отходить, они окружают их с флагов. Триф. Специальные карательные отряды. Когда партизаны слабы, применяются специальные отряды особого назначения. Они отслеживают партизанскую колонну и держат в бегстве, и таким образом не дают партизанам контратаковать. Они окружают партизанскую территорию и стараются измотать партизан. Кроме этого, они нападают прямо на штаб-квартиру или лагерь партизан. Отряды особого назначения рекрутируются из местных, которые хорошо знают эти места. Эти отряды особого назначения тоже используют метод сюрприза и шоковую тактику. Они наблюдают за местами снабжения партизан и имеют все необходимое им вооружение. У них радио, и они постоянно имеют возможность вызвать подкрепление. Ответ партизан. Антипартизанская тактика оккупационных сил выглядит угрожающе, однако она будет бесполезна против летучей колонны, которая понимает все эти движения врага. Партизаны должны знать и понимать, что один. Ни одно окружение не бывает достаточно полным, чтобы его невозможно было прорвать. Всегда есть слабые места, которые должны быть найдены и использованы. Например, где соприкасаются отдельные подразделения врага. 2. Хорошо поставленная разведка дает партизанам возможность нанести упреждающий удар еще на сборных местах врага. Партизаны должны всегда быть начеку и знать все. Когда враг нападает на партизан, партизаны должны ответить тем же. Они не должны ждать, когда их уничтожат. Они должны первыми напасть на главную базу врага, отрезать главную базу. Когда партизаны подвергаются нападению в одной местности, другие партизанские колонны активизируют свои нападения. Понятно. Главная выигрышная стратегия партизанской борьбы — то, что партизаны никогда не должны упускать инициативы.
«Бей первым, Фредди!»
Только инициативу упущена, Пипершипл. В самых безнадежных ситуациях никогда не упускайте инициативы. Бейте первыми и в самые неожиданные места. Второй лог. Партизаны должны прекратить поступление информации о себе врагу. Потому что враг будет узнавать все о партизанской силе, их целях, их задачах, их лидерах, их снабжении и так далее. Необходимо прервать это поступление информации к врагу, во что бы то ни стало. Партизанская защита. Собственно говоря, партизан никогда не должен защищаться. Его защита — это нападение. Однако бывают обстоятельства, когда партизаны не могут избежать оборонительной борьбы. Как в этих случаях они действуют? Один. В окружении. Посредством разведки партизаны проверяют кольцо врага. Найдя слабое звено или в людском составе, или подходящие условия местности, партизаны подготавливают массивный прорыв. Враг пытается скрыть свои передвижения от партизан. Враг перебрасывает войска со сборных пунктов до мест развертывания в быстром темпе. Необходимо напасть на врага и прорваться не позже этого времени, во время переброски передислокации. Когда войска доедут до зоны развертывания, будет уже поздно. Другой вариант — это рассыпаться на отдельные единицы и попытаться просочиться через линии врага парами, а собраться снова позднее. Когда окружающие цепи начнут смыкаться, то они все равно не смогут смыкаться одновременно и равномерно, будут образоваться щели, которыми надо воспользоваться. Если партизаны прижат к окопавшимся войскам, то и тогда партизаны должны искать щели в линиях атакующих, которые всегда найдутся. Даже когда враг атакует клином, все равно противник не может держать организацию, которая когда-нибудь дозапутается. Надо постараться усугубить хаос противника действиями снайперов и засад, ударяющих по клину. В то же время командир придерживает основные силы для прорыва. Используя свою мобильность и избегая клина, врага партизаны ищут его слабое звено. Если оккупационные силы бросают в действие специальные отряды, партизаны избегают встречи с ними и стараются быстро уйти в отрыв. Если специальные отряды карателей напали на партизан внезапно, то и тогда партизаны должны быть всегда начеку. Избегать встречи с его ударными группами и быстро маневрировать. Круговая оборона. В любое время партизаны должны быть в круговой обороне. Партизанский лагерь всегда должен быть готов к круговой обороне. Круговая оборона партизанской колонны на самом деле имеет форму треугольника таким образом, что каждая секция, коих в колонне 3, способны поддерживать друг друга. Внутри секции 2 ее рядовых члена и командир используются одинаково. Пикеты и часовые устанавливаются, покрывая все подходы. Гранатометчики и пулеметчики простреливают зону, которая не может быть перекрыта секциями. Все дороги и тропинки должны быть заминированы. Если в окружение попали несколько колонн, верхнее командование подготавливает массивный прорыв. Диверсионные атаки на базы врага организуются извне. Тогда можно организовать атаку на флаги врага и разорвать его окружение. Если организованный прорыв невозможен, колонна должна рассыпаться на пары или даже постараться выскользнуть поодиночке. Основное правило одно. Никогда не играйте на условиях врага. Отпугивайте его атакой в разных местах. Не давайте ему вычислить ваше местонахождение. Бейте его в слабые места и вонзайте клин глубже. Общие техники. Партизан должен всегда помнить, что его главная работа — это разрушение и разрыв вражеских коммуникаций, его администрации и снабжения, а отнюдь не захват и удерживание вражеских объектов. Больше повреждений, меньше противостояний. Мстители должны быть неуловимыми. Деревья, поваленные на дорогу, вызывают длительные задержки. Сигнальные коробки железнодорожных путей легко саботируются. Телеграфные и телефонные линии легко повреждаются. 4 человека могут повалить 200-300 деревьев 30 сантиметров диаметром за один день. Представляете, какие завалы можно создать? Камень, привязанный к веревке, может быть перекинут через электрический провод, который может быть пригнут к земле и перерезан. Используя взрывчатку, необходимо помнить, что перочинный нож, изоляционная лента и спички, лучше с фосфорными головками, необходимо всегда иметь в кармане. Как это сделать? Вставьте Бигфорда в шнур в детонатор и зажмите его, чтобы не выскочил. Другой конец Бигфордова шнура всегда отрезайте под углом, чтобы лучше зажигался. Оберните изоляционной лентой место, где Бигфордов шнур прикреплен к детонатору, чтобы предотвратить отсыревание. Всегда следите, чтобы взрывчатка была в тесном контакте с предметом, который должен быть взорван, особенно если он металлический, потому что часть взрывной волны будет отражаться. Если плотный контакт невозможен, количество взрывчатки должно быть увеличено. Проверьте, что каждый пакет взрывчатки касается другого пакета. Взрывчатка на самом деле повреждает только то, с чем находится в плотном контакте, за исключением того, что повреждается ударной волной. Поэтому взрывчатка должна быть плотно упакована. Поскольку успех каждого подрыва зависит от того, как удастся энергию взрыва вместить в ограниченное замкнутое пространство. Если используется аммонал, то рекомендуется запал, Бигфордов шнур и детонатор для безопасности располагать ниже поверхности земли. Все вычисления количества взрывчатки будут произведены, как в ирландском оригинале, в фунтах 454 грамма и футах 30 сантиметров. Для взрыва металлических объектов используйте полфунта грамм взрывчатки на каждые полдюйма. Дюйм равно 2,5 сантиметра толщины металлостенки на ширину фут. Для кирпича и камня используйте полфунта взрывчатки на толщину в 10 дюймов и ширину фут. Для дерева используйте полфута взрывчатки на каждые 5 дюймов толщины и ширину фут. То есть вы видите, что между прочностью металла, камня и дерева для взрывчатки существует отношение 1:10. Дальнейшее замечание касается того, что если объект, предназначенный для подрыва, цилиндрической формы, например, колонна, то рассчитывайте, как будто он квадратный, и берите приблизительно 4/5 от этого количества взрывчатки. Для этих трех типов материала объектов используются следующие виды взрывчатки. Однако будьте уверены, что все они используются с запалом и для тринитротолуола, и для пероксилина, и для гелигнита, и для пластиковой взрывчатки. Один из полезных методов вычисления количества взрывчатки – это разделить толщину объекта в дюймах на 10 в случае деревянных объектов, разделить на 20 в случае каменных или кирпичных и на 1 в случае металлических объектов. После этого вычислите площадь основания объекта и дайте в 2 раза больше взрывчатки на каждый фут ширины. Это даст минимально необходимое эффективное количество взрывчатки в фунтах. Но на взрывчатке экономить не надо. Пример 1. Разрушить металлическую структуру 4 дюйма толщиной и 3 фута шириной. 4×4 равно 16. Поэтому 32 фунта взрывчатки требуется на каждый фут ширины. 2. Чтобы разрушить кирпичную кладку 10 футов в диаметре, 10 футов равно 120 дюймов. Эти 120 дюймов, деленные на отношение для камня в 20, равно 6. 6×6 равно 36. Поэтому 72 фунта взрывчатки будет необходимо на каждый фут ширины. Так как это цилиндрический объект, дайте ту же ширину, как и толщину, которая дает ширину в 10 футов. Например, взрывчатка, необходимая для квадратного объекта, 10 на 10 футов. Это 70 помножить на 10 равно 720 фунтов. Но поскольку это рассчитано на квадратный объект, то можно взять 4/5 от этого количества, то есть приблизительно 576 фунтов. Дороги. 60 фунтов взрывчатки, зарытые на глубину 6 дюймов ниже поверхности, образуют кратер диаметром около 12-14 футов в поперечнике. Используя взрывчатку для подрыва дорог или образования кратеров, всегда плотно ее перематывайте. Для этой цели предпочтительнее использовать аммонал или гелигнит без запала здания. 60 фунтов на каждые 100 квадратных футов площади первого этажа здания достаточно, чтобы обрушить 2-этажное здание. При условии полного закрытия всех окон и дверей эффект будет максимальным. Лучшие результаты достигаются помещением заряда на середину каждой комнаты. Бангалорская торпеда. Это один из самых эффективных способов очистки территории от хитросплетений колючей проволоки. Эта торпеда представляет собой металлическую трубу, заполненную взрывчаткой. Любая водопроводная труба диаметром больше чем 4 см в диаметре сгодится для этого. Нужно только, чтобы длина трубы была не меньше ширины нагромождений колючей проволоки в этом месте. Труба должна располагаться на высоте не менее 50 сантиметров от уровня земли, чтобы иметь максимальный разрывающий эффект. Картинка BIMG 148264. Как сделать бангалорскую торпеду? Заполните хорошо трубу взрывчаткой. Вложите запал и детонатор и Бигфордов шнур с одного конца. Запечатайте оба конца деревянными пробками, одна из которых должна иметь дырку для Бигфордова шнура. Если торпеда больше 2-2,5 метров длиной, то Бигфордов шнур должен всегда проходить из одного конца трубы в другой на полную длину. Этот АБСП-5 чивает отличную детонацию. Эта торпеда также эффективна против дорожных и противотанковых заграждений и блоков, поскольку дает отличный разрушающий эффект. Комбинируя, можно даже использовать ее против танков. Безопасность обращения. Всегда оставляйте достаточную длину Бигфордова шнура, чтобы успеть скрыться в укрытие. Очистите территорию взрыва от дружественных вам людей. Никогда не предпринимайте попыток изучить вражеские взрывные устройства. Оставьте это специалистам. Не используйте железо и стальные инструменты, когда прикручиваете, заматываете, кладете или упаковываете взрывчатку. Взрывное дело. Самодельные взрывные устройства ДСВУ состоят из заряда и детонатора взрывателях. СВУ очень разнообразны в своем устройстве. Из разобранных артиллерийских снарядов умельцы делают технически совершенные взрывные механизмы. Афганские маджахеды для более мощного взрыва извлекали взрывное вещество из нескольких противотанковых мин и смешивали в жестяных несколько килограммовых банках, как из-под маринованных помидоров. Эти мины было нетрудно обнаружить, но афганские партизаны всегда держали свои мины под защитой прицельного огня. Противотанковые мины редко приводились в действие от давления, чаще всего они подрывались дистанционно. В Ираке большинство самодельных фугасов делаются из артиллерийских и минометных снарядов, к которым прикрепляется детонатор. СВУ настолько эффективны, что отвечают за треть всех потерь американских оккупантов в Ираке. Англия обвинила иракских партизан, что они научились делать направленные заряды, которые фокусируют силу заряда по направлению вперед. И поэтому мины приобретают способность пробивать самую толстую броню. Придорожные мины не имеют такой способности, поскольку мины направленного действия должны быть расположены не более чем 2 диаметра самой мины от взрываемого объекта. Англия также обвинила иракских партизан, что они стали использовать для подрыва инфракрасный луч. Похоже, что избранные суперчеловеки убеждены, что только они имеют право уничтожать людей самыми современными способами. Оккупационные войска используют устройства, подавляющие радиосигналы вокруг конвоя. В ответ на это партизаны используют другие методы приведения мин в действие. В последнее время израильские секретные службы предпочитают использовать для своих черных операций детонацию с помощью мобильных телефонов. Детонатор. Детонатор или взрыватель – это устройство для запуска взрывного заряда. Детонаторы разделяются на электрические и неэлектрические. Электрические детонаторы различают без задержки, с короткой задержкой в миллисекундах и с длинной задержкой в секундах. Неэлектрические детонаторы бывают химические и механические. Многие детонаторы используют в качестве инициаторного взрывного вещества так называемый ASA compound, состав АС. Этот состав состоит из азида свинца, стифната свинца и алюминия и припрессовывается выше основного заряда, обычно тротила. Другие вещества, как DDN, пидиазодинитрофенол, также используются в карьерных подрывах, чтобы уменьшить количество свинца, выбрасываемого в атмосферу. Старые детонаторы использовали в качестве инициаторного заряда фульминатор тути, особенно смешанный с хлоратом калия, для лучшего действия. Детонаторы различаются по размеру и силе. Единственными видами детонаторов, используемых военными, в отличие от горного дела, являются так называемые Blasting Caps номер 6 и номер 8, то есть взрывные колпачки, коих существует большое разнообразие. Взрывной колпачок – это маленькое взрывное устройство, тоже взрыватель, используемый, чтобы подорвать гораздо большее количество, гораздо более мощного взрывного вещества. Взрывные колпачки бывают разных видов, неэлектрические, электрические и бигфордовые. Зачем нужны взрывные колпачки? Потому что взрывные вещества бывают очень чувствительны к сотрясению, температуре, что очень опасно. Поэтому в современной технологии основное взрывчатое вещество берут то, которое нечувствительно к простому сотрясению, температуре или электрическому заряду. Это взрывчатое вещество называется основным. Для того, чтобы взорвать основный заряд, наоборот, используют небольшое количество взрывчатого вещества, чувствительного к вышеуказанным физическим стимулам. Это взрывное вещество называется запускающим инициатором. Таким образом, взрыватель или детонатор содержит в себе запускающее взрывчатое вещество, инициатор, который своим взрывом взрывает основный заряд. Этим инициатором обычно является фульминатор ртути, азид натрия, азид свинца или титрил. Самым простым типом взрывателя является металлическая трубка, закрытая с одного конца, в которую насыпается сначала немного основного взрывного вещества, затем внутрь насыпается запускающего взрывного вещества, и потом вставляется и зажимается бигфордов шнур или помещается какое-либо иное запускающее устройство, например, электрические провода или часовой механизм. Зажимать бигфордов шнур в детонаторе должен очень опытный человек, чтобы не зажать запускающее вещество и не взорвать сам детонатор. Взрыв детонатора – это, конечно, не бомба, но все равно можно лишиться глаз или пальцев. Самым распространенным типом взрывателя сейчас является электрический. Та же металлическая трубка или цилиндр, закрытый с одного конца. На дне находится основное взрывное вещество. Затем идет запускающее взрывное вещество, инициатор, и к нему подходят два провода, которые дают искру. Запускающие взрывчатые вещества инициаторы – фульминовая кислота. Фульминовая кислота является изомером цианистой кислоты, то есть имеет с ней одинаковую с ней химическую формулу. Соли фульминовой кислоты, например, фульминат ртути, очень взрывоопасны. Пары очень ядовиты. Фульминат ртути ЖДРОУ-НСИГ-2 – это часто употребляющееся запускающее взрывное вещество, хотя сейчас чаще используется азид свинца, стефнат свинца и производные тетразина. Приготавливается путем смешения 18 частей спирта с раствором, полученным действием азотистой кислоты 60 частей на ртуть 1 часть. Раствор слега делается теплым и держится ниже 60 градусов. Затем идет реакция с выделением теплоты. Нельзя вдыхать пары, они токсичные. Скоро в осадок начинает выпадать фульминат ртути. Этот осадок надо отмыть водой, чтобы не было остатков азотистой кислоты. Манипуляции с фуминатом ртути безопаснее, если он влажный. Можно использовать в качестве запускающего взрывного вещества и фуминат серебра, который приготавливается таким же способом. Однако эта соль фульмината серебра еще взрывоопаснее, чем фуминат ртути. И может взорваться даже под водой пероксицетона. Пероксид ацетона или татр. Триацетонотрипероксид или пероксиацетон. Это органический пероксид и запускающее сильно чувствительное взрывное вещество, применяемое во взрывателях, очень чувствительное к сотрясению, трению и температуре. Это белый кристаллический порошок с резким запахом. Может получаться случайно, как побочный продукт. Например, когда метилэтилкетон смешивается с ацетоном для производства фибергласса и оставляется постоять. Является также побочным продуктом из-за сафролокисления в ацетоне, в качестве шага к незаконному производству МДМА. Титрил-тетрил – очень чувствительное взрывчатое вещество, используется в качестве запускающего взрывного вещества во взрывателях-детонаторах. Бигфордов шнур. Простейший бигфордов шнур – это рассыпанная полоска хорошо горящего вещества. Фабричные бигфордовые шнуры содержат хорошо горящую сердцевину и оболочку. Бигфордов шнур является одним из типов взрывателей, которые могут быть следующих типов 1. Часовые механизмы – 2. Дистанционные детонаторы, например, мобильные телефоны – 3. Контактные детонаторы, которые взрываются от касания или давления – 4. Бомбовые высотные детонаторы, которые взрываются от перепада давления. Основные взрывчатые вещества – порох. Черный порох – это вещество, которое очень быстро горит. Черный порох – это смесь нитрата, калия, сальпетр, серы и угля в отношении 15. 2 или 75% нитрата калия, 15% деревянного угля и 10% серы. Черный порох – это слабое взрывное вещество, или, как еще говорят, слабой бризантной силы. Другой недостаток черного пороха – огромное количество сажи и копоти, образующихся при взрыве и горении. Исторически нитрат калия добывался из навоза или другого органического азотистого материала, хоть мочи, с помощью процесса, похожего на изготовление компоста. То есть навоз в смеси с деревянными опилками, обычной землей или сеном и известкой. Вылеживался около года, пока не осаждались кристаллы нитрата калия. Делались такие кучи высотой 1,5 метра, шириной 2 метра и длиной 5 метров. То есть это была куча навоза в смеси с землей соломой для пористости и с добавлением обычной известки. Куча покрывалась навесом от дождя, но на нее элементарно мочились для большего выхода конечного продукта, и она часто взрыхлялась. Через год ее промывали водой, и с помощью древесной золы из этой промывной воды осаждался нитрат калия, который кристаллизировался и очищался для употребления в ружейном порохе. Нитрат калия выполняет в черном порохе роль окислителя. Сальпетр, его другое название, переводится как каменная соль. Сегодня нитрат калия получается промышленным способом из нитрата натрия чилийская соль. На раствор нитрата натрия действует раствором хлорида калия, и менее растворимый нитрат калия выпадает в осадок. Нитрат калия может продаваться в готовом виде как обычное органическое минеральное удобрение. Бездымный порох. Бездымный порох не дает сажи. Черный порох давал такую сажу, что полководцы первой половины XIX века жаловались, что на поле боя за дымовой завесой от черного пороха не видно самого поля боя. Виды бездымного пороха. Кордит, баллистит и пудрабе. Бездымный порох – это практически чистая нитроцеллюлоза, иногда с добавлением 50% нитроглицерина. Причина, по которой этот порох бездымен, потому что при сгорании он выделяет только газ. В то время как черный порох дает и твердые частички. Исторически первой в 1886 году была изобретена пудра Б, сделанная из желатинизированной нитроцеллюлозы, смешанной с эфиром или алкоголем. Она раскатывалась роликами в листы, из которых нарезались хлопья требуемого размера. Это вещество еще называлось пироцеллюлозой. Нитроцеллюлоза – это основный компонент бездымного пороха, фотографических и рентгеновских пленок, лака для ногтей. Будучи растворенной в спирте или эфире, называется коллоидоном, используемым для перевязки ран. Нитроцеллюлоза на Западе называется еще ружейным порохом. Нитроцеллюлоза более мощная, чем черный порох, и взрывается только при давлении, что делает бездымный порох безопасным. Нитроцеллюлоза или бездымный порох в 3 раза мощнее черного пороха. Он и будет гореть даже мокрый. Баллистит и кордит – это более поздние модификации нитроцеллюлозы. Именно изобретение нитроцеллюлозы позволило возможность производства автоматического оружия, автоматов и пулеметов. Черный порох оставляет в дуле влажный толстый налет, от чего оружие ржавело. Бездымный порох не предрасполагает оружие к ржавчине. Зеленая смесь. Зеленая смесь – это ранний вариант черного пороха, применяемого в качестве взрывчатки. Это смесь нитрата калия, угля и серы приблизительно в пропорции 75-15-10. В отличие от черного пороха, эта смесь не была измельчена, спрессована или дана в зернах. Горит медленнее, чем черный порох, и поэтому имеет малое применение во взрывном деле. Нитроглицерин. Нитрированный глицерин в чистом виде – чрезвычайно мощное взрывчатое вещество, применяемое сердечными больными от стенокардии. В сердечной таблетке просто находится его микроскопическое количество в смеси с веществами, препятствующими взрывному процессу. В чистом виде тяжелая, бесцветная, сильно ядовитая маслянистая жидкость. Яды. Используются в производстве взрывчатых веществ, особенно динамита. Нитроглицерин был открыт Асканио Собрино в 1847 году, а его производственный процесс был разработан Альфредом Нобелем. Огромное количество народу погибло при производстве и транспортировке нитроглицерина. Взрывается от сотрясений и даже простого контакта. При температуре 13 градусов Цельсия жидкость нитроглицерина замерзает, и твердый нитроглицерин становится менее чувствительным к сотрясению, чем жидкость. При работе с жидким нитроглицерином надо быть чрезвычайно осторожным, иметь наготове ледяную воду и при превышении температуры жидкости 20 градусов или появлении над жидкостью нитроглицерина красноватых паров немедленно бросить жидкость нитроглицерина в ледяную воду. Динамит. Динамит – это чрезвычайно взрывоопасное вещество нитроглицерин, которая для уменьшения его взрывоопасности дается впитанным в диатоматозную землю, или другое название кизельгур в качестве адсорбента. Динамит был изобретен еврейским изобретателем из Швеции Альфредом Нобелем. В результате, в отличие от нитроглицерина, который взрывается от сотрясения, динамит невосприимчив к сотрясению и удару. Более того, цилиндр динамита на маленьком огне будет гореть и не взрываться. Поэтому для подрыва динамита используются различные виды взрывателей и, в частности, Бигфордов шнур. Динамит будет взрываться даже под водой. Поэтому его в основном используют на гражданских взрывных работах. Уголовники, вскрывающие сейфы, варят динамит и снимают пенку более эффективного нитроглицерина. При длительном хранении у динамита есть проблема. Он потеет нитроглицерином и делается чрезвычайно взрывоопасным. Титадин. Титадин – это тип компрессированного динамита, используемый в горном деле и производящийся во Франции. Производится в трубках красноватого цвета. Очень мощное и быстро горящее взрывчатое вещество. Используется баскскими партизанами в Испании, которые выкрали большое количество этой взрывчатки в 1999 году гелигнит. Гелигнит состоит из нитроцеллюлозы, растворенной в нитроглицерине и смешанной с древесными опилками и нитратом калия или натрия. Это дешевое, но эффективное взрывное вещество, используемое при проведении больших взрывных работ в строительном и горном деле. Гелигнит, в отличие от нитроцеллюлозы, горит медленно и не может быть взорван без взрывателя. Поэтому его можно безопасно складировать в больших количествах. Гелигнит не выделяет нитроглицерин, и поэтому он безопасен. Тринитротолуол, тротил, ТНТФ. Тротил – это бледно-желтый кристаллический ароматический углеводород. В чистой форме, в отличие от нитроглицерина, не взрывоопасен. Тротил нечувствителен к сотрясению, давлению и ударам. Поэтому, как и в случае с динамитом, для взрывания тротила необходим взрыватель. Тротил токсичен, абсорбируется кожей и красит ее в желтый цвет. Во время Первой мировой войны рабочие, работающие с тротилом, имели такую желтую кожу, что их называли канарейками. Вследствие того, что тротил нечувствителен к сотрясению и нагреванию, его подогревают паром и разливают в боеголовки снарядов. Синтез тротила. Толуин нитрируется смесью соленой и азотистой кислоты два раза в две стадии, и таким образом путем нитрования толуина получается тротил. Нитрат аммония. Нитрат аммония. Химическая формула D4NO3. Является широко употребляющимся сельскохозяйственным азотистым удобрением. Нитрат аммония находит широкое употребление и как окисляющий компонент взрывных смесей. В этом случае он смешивается с углеводородами, например, с дизельным топливом, с соляркой, или менее часто с керосином. Ввиду легкости его нахождения широко применяется в самодельных взрывных устройствах. Грузовик, нагруженный нитратом аммония, был использован для подрыва небоскреба в американском городе Оклахома-Сити. Используется и в военных взрывчатках, в частности. В огромной мощности авиационных бомбах под названием «срезатель ромашек», многотонной бомбе, применяющейся в Афганистане и Ираке, и оставляющей кратер диаметром несколько километров. Нитрат аммония, применяемый для удобрения, для меньшей склонности к взрыву, производится в более компактной форме, которая имеет меньшую пористость. В то время как нитрат аммония, делаемый для военных целей, производится в виде пористых гранул для лучшего впитывания солярки и большей реактивности. Большие кучи нитрата аммония взрывоопасны, и имеется большое количество случаев катастроф, вызванных самовзрыванием залежей нитрата аммония. Аммонал. Аммонал – это взрывчатое вещество, сделанное из нитрата аммония, тротила и алюминиевого порошка, смешанных в отношении 22:67:11. Аммоний и нитрат служат как окислитель, а алюминиевый порошок – как катализатор. Смысл этой смеси в замене массы дорогого тротила – на более дешевый нитрат аммония. Применяется как взрывчатое вещество в гражданской области. ANFO. Анфо, Ammonium Nitrate Fuel Oil. То есть это смесь нитрата аммония и горючего, чаще всего солярки. Это наиболее частое взрывчатое вещество, применяемое в строительстве и горном деле. В США ежегодно используется 2 700 000 тонн этого взрывчатого вещества только в гражданской области. Оксиликвид. Оксиликвид, оксиликвид – это взрывчатая смесь жидкого кислорода и горючего опилок и алюминиевого порошка. Оксиликвиды имеют много преимуществ. Они дешевы. Инициируются с взрывателем и относительно безопасны. Взрывчатка, применяемая только военными. Полимерно связанная взрывчатка, еще называемая PBX, пластик bonded explosive или пластиковая взрывчатка. Это взрывчатый порошок, который связывается между собой в качестве основы синтетическим полимерным веществом. Пентаэритритолтетранитрат, еще известный как пентрит-пентрайт, одна из самых мощных известных взрывчаток, более чувствительна к сотрясению, чем тротил. RDX, циклотриметилентринитрамин, называемый еще циклонит, циклонать, или гексоген, хексоген, широко применяется военными. Является составной частью других военных взрывчаток, как композит А, композит В, композит 4, HN, гексонитробензин, хексонитробензин. Сильное взрывчатое вещество, чувствительное к свету, октанитрокубан, октанитрокубянь. Чувствительное к сотрясению взрывчатое вещество. HMX, циклотетраметилен, тетранитрамин, называемый еще октаген, октоген, это мощная и относительная невзрывоопасная взрывчатка, химически относящаяся к RDX. Широко применяется военными. С-4 – широко распространенная военная пластиковая взрывчатка, как и во всех основных пластиковых взрывчатках. Основное взрывчатое вещество С-4 – это RDX, который по весу составляет 901% от С-4. Остальной компонент С-4 – это пластиковое полимерное связывающее вещество. Таким образом, для любого следствия всегда важно знать тип взрывчатки, примененной для теракта. Если использовалась подобная военная взрывчатка, как, например, при одномоментном подрыве двух самолетов Аэрофлота в августе 2004 года, то значит, тут без секретных служб, тут не обошлось. Фталаты – это группа химических веществ, которые в основном применяются в пластиковых взрывчатках как пластизирующие вещества. То есть вещества, делающие вещества мягкой и липкой. Они, например, применяются в промышленности, чтобы превратить жесткий поливинилхлорид в мягкую форму. Фталаты также есть в лаке для ногтей, пигментах, красок, липучках. Фактор относительной эффективности. Взрывчатая сила различных видов взрывчаток отражается показателем, называемым фактор относительной эффективности ИХОЭ. Для тротила ТНТФ равно 1,0. Для черного пороха равно 0,42. Для нитроглицерина равно 1,50. Для аммония нитрата равно 0,42. Для НМХ равно 1,70. Для РЭТа равно 1,66. Для С4 равно 1,34. Для RDX равно 1,60. Как видите, взрывчатая сила тротила принимается за единицу, и остальные взрывчатки сравниваются относительно него. Другие сведения по взрывному делу можно найти на англоязычном интернете, в частности, на сайте энциклопедии HTTP/BN, Википедия. Оргдетонирующие шнуры. Детонирующие бигфордовые шнуры – это тонкие мягкие шнуры с сердцевиной, наполненные взрывным веществом. Знание скорости горения детонирующего шнура позволяет синхронизировать взрывы объектов, даже находящихся на разном расстоянии. Кортекс – белый с серебряной сердцевиной. Портится от сырости. Горит со скоростью 7000-8000 метров в сек. FID – желтая сердцевина со свинцовой оболочкой. Горит под водой, но не терпит изгибов и перегибов. Первые 30 сантиметров порции выбрасываются при отрезке. Примакорд – желтая сердцевина и грубая желтая оболочка. Вискофиус – бигфордов шнур, употребляющийся для праздничных фейерверков. Теперь суммируем суть вышесказанного. Различают основные взрывчатые вещества и вещества-инициаторы. Основные взрывчатые вещества, как тротил или динамит, сами по себе взорваться не могут, и поэтому с ними можно обращаться в больших количествах относительно безопасно. Инициаторы, как соли и фульминовые кислоты, взрываются от сотрясения или электрической искры. Поэтому для безопасности основный заряд всегда берется из основного взрывчатого вещества и к нему приматывается или иным способом прикрепляется инициатор, то есть легко взрывающееся взрывное вещество. В небольшую закрытую с одного конца трубку насыпается сначала опять же основное вещество, затем легко взрывающееся вещество, и к нему подводится и закрепляется. Или бигфордов шнур, или электрические контакты, или часовой механизм, или приемное устройство для приема сигнала от мобильного телефона. Получился взрыватель, и этот взрыватель приматывается к основному заряду, скажем, изоляционной лентой. Подрывник всегда должен иметь при себе перочинный ножик, изоляционную ленту и зажигалку. Подкладывайте сахар или обычный грязный несахарный песок в бензобаке. Для того, чтобы вывести из строя самолет, надо повредить его элероны. Они сделаны из хрупкого материала и легко повреждаемы. Всегда желаемой целью является железнодорожный мост, поскольку его наиболее трудно починить. Подорвите поезд. Это надолго блокирует железнодорожные пути и, соответственно, переброску войск. Развинтите и разберите железнодорожные пути на изгибе пути. Состав сойдет с рельс и тоже надолго блокирует железную дорогу. На железнодорожном подъеме, применив килограмм 50 масла или смазки, можно добиться пробуксовки колес электровоза. Противовоздушная оборона. Партизаны всегда должны следить за воздухом, не появился ли самолет или вертолет. Наилучшая защита. Обычные меры предосторожности. Летучие колонны должны всегда быть рассредоточены и не передвигаться скоплениями народу. В партизанском лагере должны быть специальные дневальные, которые должны постоянно смотреть за воздухом. Противовоздушная тренировка заключается в том, чтобы рассыпаться, упасть и укрыться. Траншеи и просто разбежаться являются достаточным спасением при бомбежке лагеря. Особенную опасность представляют вертолеты, вследствие чего надо всегда иметь под рукой противовертолетные средства. Боевая подготовка. Главная цель – убить врага, не будучи убитым самому. Второе – использовать все укрытия. Снаряжение должно быть закамуфлировано. Лицо и руки тоже. Ночью тишина должна быть полная. Курить все должны бросить даже на привалах. Курение, алкоголь и партизанство несовместимы, так как вместо того, чтобы люди укрепляли свою волю, они учат ее расслаблять и портить. Будучи снайпером, никогда не делай два выстрела из одной точки. Для партизана важно быть всегда в движении. Врага это путает, он начинает переоценивать численность партизан. Ему начинает казаться, что они везде, и он начинает паниковать, и его планы путаются, рейды. Планы атак должны быть простыми и без сложностей. Атака должна быть просчитана с точностью до минуты и иногда даже с точностью до секунды. Часы должны быть выверены. Разведка должна быть точной, и если надо, в дело надо пускать специалистов. А так, подготовка должна быть замаскирована, и группы должны идти к точке сбора попарно или по секциям. Никаких контактов с местным населением. Все бойцы должны быть экзаменованы относительно плана атаки, отхода и сборных пунктов. Средний план боя такой один. Огневая группа, основное сосредоточение огня, подойдя как можно ближе, первый открывает огонь на поражение. Затем вперед выдвигается ударная группа и ликвидирует всех. Огневая и ударная группы взаимно прикрывают друг друга. Три. Группа прикрытия запечатывает отход врага и прикрывает атаку. Группы могут быть не одинакового размера. Огневая группа является наибольшей. Место атаки само по себе очень важно. Должно иметь места, чтобы можно было укрыться и прикрытую линию отхода. Огневая группа должна покрыть огнем все поле боя и не позволять укрыться врагу, который будет пытаться окружить партизан. Дорога должна быть предварительно заминирована, чтобы сразу подорвать первый грузовик карателей. И последний грузовик тоже должен быть взорван, только не путем контакта, а электрически дистанционно. Заряды зарываются в землю на глубину от 20 до 30 сантиметров. 2 килограмма на 30 сантиметров ширины дороги. Этого достаточно, чтобы грузовик взлетел на воздух. Сигналы партизан должны быть понятными, и они должны быть в постоянном контакте между собой. Отбег должен быть быстрым. Полезно загодя незаметно промаркировать поле боя. Опорный пункт врага. Любой пост врага – это опорный пункт. Используйте огневую и ударную группу. Изолируйте пост врага. Сделайте сюрприз. Используйте подрыв, чтобы проделать вход. Первая секция – 3 бойца врывается и очищает первый этаж. Вторая секция, 3 бойца очищает верх, взрывает все и отходит на сборный пункт. Все надо отрепетировать, чтобы каждый знал свои действия наизусть. Марш-бросок. Двигаетесь ночью, часто меняя направление и избегая населенных мест. Проход через охраняемую территорию парами или тройками. Движение по дорогам исключено. Место сбора и отдыха предварительно проверяются. Постоянная охрана тыла и флангов. Разведка. Задание должно быть четким. Бойцы должны четко понимать, что от них требуется. Должен быть проводник. Выбираются пути подхода, остановки, сборные точки, пути отхода. Изучается местность, погодные условия, дислокация врага. Используются отдельные разведчики, передвижения. Для передвижения по открытой местности используется построение ромбом. Для леса используется шеренга. Надо всегда быть в позиции, с которой все хорошо видно. Каждый боец должен иметь свой сектор для наблюдения. Обыск зданий. Надо покрыть перед и зад здания. 2 бойца осторожно выдвигаются вперед и заходят в здание со слепой стороны. Используют сигналы. Дороги пересекаются и переходятся на поворотах. Все вместе или группами. Картинка — Иран. GPG — проведение атаки. 1. Выбирается пункт сбора. 2. Отдаются приказы. И если надо, делается последняя рекогносцировка. 3. Оставайтесь в укрытии около цели до полной готовности. Все делается очень быстро, максимум минуты. Иначе летучая колонна упустит сюрприз. 4. Главное в атаке — огонь и движение. Первая группа обеспечивает огневое прикрытие нападающим группам. Огонь ведется до последней минуты или до сигнала. 5. Нападение производится агрессивно и эффективно. Каждый боец знает, что делать, и задача выполняется. 6. Отбег также путем огня и движения. 7. Разрывайте контакт с врагом, рассыпайтесь попарно по трое и собирайтесь в заранее намеченных точках сбора. 8. Возвращайтесь в лагерь. Приказы должны быть короткие и покрывать следующие моменты. 1. Информация о враге. Задача, что делать. Метод, каким задача выполняется, то есть 1. План 2. Подход к цели. 3. Формация передвижения. 4. Задача отдельной секции и задача отдельного бойца. 5. 6. Сборные точки. 7. Запасные сборные точки. 8. Как добраться обратно до лагеря? 4. Командование включает в себя распределение оружия, снаряжение, запасные боеприпасы, первая помощь раненым. 5. Связь. Сигналы, используемые для атаки, отхода и другие. Часы должны быть синхронизированы. Все вопросы заданы. При атаке вражеских опорных пунктов максимум должно быть получено от применения взрывчатки. И атака должна быть выполнена под покровом ночи. Когда открывается прикрывающий огонь, он должен быть интенсивным и прицельным. Нападающая ударная группа должна находиться под углом в 90 градусов к огневой группе, можно пошире, но не уже. То есть нападение ведут две группы под углом в 90 градусов друг к другу. Когда вход проломлен, нападающая группа должна двигаться внутрь быстро, как на тренировке, прикрывая один другого внутри помещений, и очистить первый этаж гранатами и огнем из автоматического оружия. Наилучший вариант для второй атакующей группы – это спуститься сверху здания вниз. Группы обмениваются сигналами, чтобы не вступить в бой друг с другом. Первая группа затем может выйти и обеспечить прикрытие отхода второй группы. А группа подрывников взрывает вражеский опорный пункт или базу. Оценка ситуации. Для партизанского командира принципиально важно во время атаки в каждый данный момент времени знать обстановку в целом. В этом случае он будет знать образовывающиеся по ходу слабые точки. Какая дополнительная информация нужна? Какое дополнительное снаряжение нужно задействовать? Оценка — это анализ обстоятельств, чтобы определить лучший план действий. Она складывается из осознания задач. Знание информации о враге, дислокация, деятельность, сила подкрепления, время и погода, свое снаряжение, снабжение и транспорт, местное население и политика. Знание способности врага. На что способен враг, чтобы помешать партизанам выполнить свою задачу? Его действия, его образ мышления. Что он может? Знание своих возможностей, правильно понятых задач и путей, которыми эти задачи могут быть достигнуты. Анализ различных возможных вариантов развертывания событий. Взвесьте все за и против и выберите оптимальное решение. Под конец анализа ситуации воплотите все свои сомнения выбора наилучшего образа действий в четко сформулированную железную логику приказа, не поддающегося никаким сомнениям, невыполнение которого будет караться со всей строгостью. Разведка и информационная война. Для партизан ведение информационной войны и разведки жизненно необходимо. Качество добытой информации и противодействие дезинформации без сомнения определяют весь исход борьбы. Информация включает в себя ее сбор, анализ, обработку и распределение. Информация должна быть сопоставлена одна с другой и предана как вверх, так и вниз по линии команды. Сбор информации – это постоянное дело. Сбор проводится посредством разведки, наблюдения, работы агентов от местного населения и т.д. Офицер разведки должен иметь план разведки, а не полагаться на самотек. То есть информация должна поступать не только пассивным, но и активным методом. Иншестиформационный план состоит из основных элементов информации и анализа основных элементов информации. Офицер разведки и командиры пытаются представить себе, что предпримет враг, если партизаны попытаются использовать эту информацию. Все ли действия предприняты, чтобы упредить врага? Именно здесь, в информационной войне, происходит дегра в шахматы, попытка переиграть противника, путем просчета вперед наибольшего количества ходов. Один из главных вопросов – планируют ли оккупационные силы атаку на партизан? Какие на это есть указания? проверить это специальными заданиями. Задействование патрулей, дозоров, разведчиков, подслушивающих и наблюдающих постов агентов местного населения. И главное, информация о противнике не должна храниться в туне и никак не использоваться. Она должна передаваться по команде и использоваться на месте. Информационный план. Офицер разведки работает в соответствии с информационным планом, который только для его руководства. Когда требуется специфическая информация, он суммирует информацию по этому объекту. В этой сводке он дает полную информационную оценку силы врага, дислокации, защиты, укреплений, погоды, местной политики и так далее. В этой сводке он перечисляет все, касающееся этого объекта. Офицер разведки должен знать все о враге. Если он не знает, он должен сделать все, чтобы узнать, и без затяжек придать по команде. Есть только один верный способ получить информацию о противнике – пойти увидеть и на месте все выяснить. На оккупированной территории должна быть выстроена целостная подпольная сеть сбора информации. Агенты должны проживать в наиболее важных местах и должны быть посланы туда, где есть шанс достать наиважнейшую информацию. На информационном фронте должно быть задействовано наибольшее количество людей, и все должны быть бойцами информационного фронта хотя бы на полставки. Между агентами и партизанами должны работать курьеры, таким образом, чтобы агенты, работающие среди оккупационных сил, никаким образом напрямую не были бы связаны с партизанами. Подобную сеть сбора информации построить непросто, но она будет эффективно снабжать партизан информацией о том, что происходит среди оккупационных властей и оккупационных сил. Контрразведка – тоже важнейшая сторона партизанской деятельности. Контрразведка означает область, касающуюся охраны собственной информации, безопасности, предотвращения попадания информации к врагу, вычисления вражеских агентов и проведения черных операций, уводящих врага по ложному следу. Информационная война и контрразведка – настолько обширные области работы, что должны быть выделены специальные работники, занимающиеся только этой деятельностью. Взято из флибусты этапе эфлобоста. Нетбив 179860. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги в Telegram aaudiobookslitna. Ссылка в описании к этому видео. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей. Материал создан исключительно в образовательных и ознакомительных целях, без намерения получить коммерческую выгоду.